Вас интересует, как относится француз, государственный служащий или мелкий буржуа к действительности? А по-разному. В основном, в зависимости от цен на продукты, от того, вздорожал или не вздорожал сегодня уголь и бифштекс. Об этом говорят в кафе за столиками, иногда очень даже темпераментно, а думают о другом. Скорее бы воскресенье, скорее бы сесть в свое дошво и мотнуть куда-нибудь километров этак за 100 от Парижа, поваляться на травке, поудить рыбку, стрельнуть в фазана. Кстати, что вы делаете в ближайшее воскресенье? Хотите в Шартр? Это и близко, и собор там знаменитый, и ресторанчик я там знаю, таких цыплят вы в жизни не ели. Предложение было соблазнительным. Шартрский собор, краса и гордость Франции. Но я им не воспользовался. И даже не потому, что собеседник мой был утомительно разговорчив и, как мне кажется, относился как раз к той категории парижан, о которой говорил сам, а просто потому, что не захотелось уезжать из Парижа. Из города, о котором сказал Виктор Гюго в нелегкое для Парижа время. У Рима больше величия, у Трира больше старины, у Венеции больше красоты, у Неаполя больше прелести. У Лондона больше богатства. Что же есть у Парижа? Революция. Гюго сказал это 100 лет тому назад. Он не мог предвидеть будущего. Он пережил горе Парижа, захваченного пруссаками. Но вряд ли он мог предположить, что пройдет совсем ничтожный срок, и его любимый Париж дважды еще подвергнется нападению все того же восточного соседа. В 1914 году Париж отстояли. В 1940 он пал. Франция была оккупирована. Оккупирована, но не покорена. Годы резистанс, сопротивления, навеки войдут в историю Франции, как вошли 1830, 1848, 1871 годы. Мы, познавшие, как никто другой, все ужасы войны, гордимся тем, что в рядах участников сопротивления были и наши солдаты, наши офицеры, бежавшие из плена и снова взявшиеся за оружие, что душой сопротивления были потомки парижских коммунаров, французские коммунисты. Они были всегда впереди, на самых опасных участках. Этого не вычеркнешь. Нет авторитета большего, чем завоеванного кровью. Это поняли Пикассо, Матисс, Леже, Жильо-Кюри, Ланжевен, которые в самые напряженные годы пришли к Компартии. Мы прощаемся с Нотр-Дам, пересекаем площадь. 20 лет назад ее камни в последний раз обогрены были кровью парижан. Последние, засевшие на колокольне собора эсэсовцы, открыли пулеметный огонь по участникам собравшегося на площади митинга. На сохранившейся фотографии тех лет мы видим ее, усеянную телами. Сейчас она тиха и спокойна. Ничто не напоминает о кровавых днях лета 1945 года. Было бы время, мы обошли бы с вами весь остров Сите. Обязательно побывали бы в мрачной крепости Консьержери. Это, пожалуй, одно из самых мрачных зданий в мире. В его казематах заточены были и жерандисты, и посадивший их туда Дантон, жертва Робеспьера, и сам Робеспьер. А за ним и судившие его судьи. До этого королева Мария Антуанетта, физик Лавуазье, поэт Андре Шенье, Шарлотта Карде, убийца Марата. Побывали бы мы и на Гревской площади, теперь она называется Отель де Виль, где в средние века собирались и шумели безработные, отсюда и французское слово «грев» – забастовка. А позднее на эшафоте рубили головы. Но что поделаешь, за один раз всюду не побываешь. Поэтому, взяв такси, отправимся на Плас де л'Опера. Здесь мы рассчитаемся с такси и зайдем в маленькое кафе на углу бульвара Капуцинок. Возможно, мы даже еще не проголодались, но в 12 часов, а сейчас уже 12, Парижане обязательно должны подкрепиться. И лучшего места, чем это недорогое кафе, чтобы поглядеть на них, мы не найдем. По узенькой лесенке мы взберемся на второй этаж и займем столик у витрины. Так мы будем видеть и улицу, и кафе. Бульвар Капуцинок и следующий за ним итальянский, вернее, бульвар итальянцев, это центр шикарного Парижа. И, как сказано в путеводителе Мишеле, история этих бульваров – это история мод. Когда-то при Людовике XIII по нынешним большим бульварам проходили стены городских укреплений. При Людовике XIV они были снесены, и на их месте проложены променады, впоследствии ставшие называться бульварами, излюбленное место прогулок парижского света. Именно здесь, на широких тротуарах бульвара итальянцев, великосветские фланеры демонстрировали последние моды, а в знаменитых кафе Тартони, Мизон Даре и других писатели, художники, артисты и всевозможные дельцы назначали свои встречи, делились последними новостями, заключали сделки. Именно здесь, заядлым курильщикам это будет интересно, в 1835 году впервые вошло в моду курить публично, на улице, в кафе. До этого это считалось предосудительным. И все-таки не только фланерами и кафе знамениты эти места. Мемориальная доска на доме номер 14 по бульвару Капуцинок сообщает нам, что в подвале этого дома 28 декабря 1895 года братья Люмьер впервые публично демонстрировали свои фильмы «Выход рабочих с завода» и «Прибытие поезда». Смешные прыгающие фильмы, положившие начало современному кинематографу. А напротив этого дома чуть правее, за 47 лет до этого раздались первые залпы и пали первые жертвы революции, свергшие Луи Филиппа. Бульвару Капуцинок есть что вспомнить. Сейчас на площади и на бульваре особенно оживленно. И в нашем кафе тоже. Все столики заняты. Тесно невероятно. Везде. На спинках стульев, на подоконниках, иногда на коленях или просто под столом лежат пальто. Хорошенькие официантки, балансируя подносами, ловко лавируют среди тесно составленных столиков. А над всем этим непрекращающийся гул голосов. Никто молча не ест. Все разговаривают, смеются, шутят, хвалят и осуждают друг друга, знакомятся, не обращают ни на кого внимания и в то же время быстрым взглядом, скользя по тебе, сразу же дают тебе оценку. Одеты все просто. Но парижане остаются парижанами всегда со вкусом и красиво. Ничего кричащего, но и тусклого нет. Какой-нибудь яркий шарфик или перчатки, и все сразу начинает играть. Большинство девушек в штанах. Особые модницы даже в кожаных. И в кожаных курточках на молниях. Впрочем, говорят, что мода уже проходит, перекочевывает в провинцию. В Авиньоне, например, кожаных девушек куда больше, чем в Париже. Прически разные, но самое модное сейчас – это парики. Один раз, не помню уже где, я просто обомлел. За соседним столиком сидела красивая, по-мальчишески растрепанная брюнетка. А через несколько минут, когда я на нее взглянул, она оказалась вдруг соломенно яркой блондинкой. Оказывается, ей просто стало жарко в парике. Народу в кафе много, но обслуживают вас молниеносно. Не успел заказать, как официантка уже приносит аппетитный бифштекс, свежую булочку и обязательный графин вина. Без вина французы не обедают. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона сведения, правда, не очень свежие, за 1887 год, утверждается, что на каждого парижанина за прошедший год пришлось по 184,7 литра вина, 7,48 литра сидра или грушевки и 11,22 литра пива. Иными словами, ежедневно парижанин выпивает, учитывая, что женщины и дети пьют все-таки чуть меньше, полторы, а то и две бутылки вина. Попутно о Брокгаузе и Ефроне и сведениях, которые я там почерпнул, читая статью, посвященную Парижу. Очень странно, например, сейчас, во второй половине 20 века, читать, что крепостная стена окружает город по обоим берегам Сены, и состоит из военной улицы, вала, рва и гласиса. 94 бастионных фронта и 66 паттерн, а оконченная в 1878 году новая линия фортов состоит из 7 первоклассных фортов, каждый на 1200 человек команды и 60 тяжелых орудий, 16 фортов второго разряда на 600 человек команды и 24 орудия, и около 50 батарей и редутов на 200 человек и 6 орудий каждый. Все это, как утверждает словарь, делает Париж недоступным для полной осады и бомбардировки. Как странно читать сейчас эти наивные строки после того, как гитлеровцы без боя заняли Париж в 1940 году. «Да, но зато он остался цел», — говорят некоторые французы. «Немецкие снаряды и бомбы не нанесли в эту войну ни одной раны Парижу». Да, Париж остался цел, и мы этому рады не меньше парижан. Но стоит ли забывать вишийскую политику тех лет, политику предательства и сотрудничества с Гитлером? Кстати, во Франции сейчас в определенных кругах опять заговорили о Петене. И вспоминают о нем как о герое, взявшем на себя весь позор предательства, чтобы спасти Францию от разрушения. Это напоминало мне рассуждение сектантов иудаистов, которые утверждают, что Иуда был самым верным учеником Христа, сознательно принявшим на себя позор предательства, чтобы ускорить вознесение Христа на небо. Утверждается даже, что слова Христа «один из вас сегодня предаст меня» звучали не как горькое предсказание, а как прямой приказ, который, мол, Иуда и выполнил. Что же касается Петена, то за его политику французы заплатили очень дорогой ценой. Ценой крови сотен расстрелянных французов, ценой концентрационных лагерей и Орадур-сюр-Глан. Вот о чем невольно задумываешься даже 20 лет спустя в центре города, который сейчас так оживлен, красив и безмятежен. Но пора уже домой. Расплатимся внизу у кассы и пойдем в отель. Там нас уже ждут, надо начинать трудовой день. Существенным элементом этого трудового дня были приемы и встречи. Нас троих, Константина Паустовского, Андрея Вознесенского и меня, пригласило в декабре 1962 года во Францию Общество французских литераторов. Председатель этого общества, мсье Шабан, и ведавшая нами по линии Министерства иностранных дел мадам Ланшон, в первый же день вручили нам отпечатанную на машинке программу нашего пребывания. Программа была достаточно насыщена. Пожалуй, не было в ней ни одного дня без какого-либо приема или, как французы говорят, ресепсион. Они бывают разные. Бывают торжественные в каком-либо ресторане, где все сидят за красиво убранным столом и по очереди произносят любезные тосты. Бывают попроще, где все толкутся с рюмками и бутербродами в руках под непрекращающиеся вспышки фоторепортерских блицев. Бывают и более интимные, на чьей-нибудь квартире. Здесь народу поменьше, репортеров совсем нет, и можно даже снять пиджаки. Так, за накрытыми столами, где в более, где в менее официальной обстановке, мы познакомились со старейшими французскими писателями Франсуа Мариаком и Андре Муруа, с писателями группы «Нового романа», с кинорежиссером Ф. Рассифом. На одном из таких ресепсион нас представили некой мадам Барбизон, пожилой даме с недовольным лицом. Через несколько дней, взглянув в нашу программу, я увидел, что мы должны идти к ней на встречу с парижскими студентами. И вот, в большом особняке мадам Барбизон на Монмартре нам был продемонстрирован, так сказать, еще один вид приема, вид, который должен был, очевидно, относиться к разряду дружеских, непринужденных встреч. В большом двухэтажном салоне с внутренней лестницей и балконом собралось много молодежи. Поначалу, когда мадам Барбизон знакомила всех со всеми и пыталась руководить парадом, было как-то натянуто и скучно. Потом, когда все расселись кто куда, многие просто на пол, и Вознесенский прочитал свои стихи, а Паустовский провел нечто вроде беседы, Скованность постепенно стала проходить.